Добрый вечер, дорогие мои малыши. Добрый вечер. Сегодня у нас такой замечательный день. Сегодня у нас совершенно удивительный день. Сегодня у нас один из дней между Рош-Шана и Йом-Кипуром. О, вы знаете, что в эти дни Ашем проверяет нас. Проверяет, как мы себя ведем. Вы знаете, что в Рош-Шана Ашем нас судил. И каждого из нас он записал в одну из трех книг. Нет, про третью книгу я даже говорить не хочу, про черную книгу злодеев. Туда нас не записывал Ашем. Нет. В одну из двух книг. Или в книгу праведников, или в книгу средних, середняков. Ну, те, кто уже записан в книгу праведников, честь им и хвала. Но большинство из нас, у кого есть и хорошие поступки, и не очень хорошие, и все они колеблются на весах, для нас эти замечательные 10 дней, 10 дней раскаяния, они очень-очень важны. Потому что в Йом-Кипур Ашем приложит печать, огромную большую печать под нашим приговором. Какой у нас будет день? Какой у нас будет год? Год. Какой у нас будет год хороший, сладкий, счастливый, успешный? И чтобы этот год был у нас как можно лучше в дни между Рош-Шана и Йом-Кипуром, мы стараемся делать как можно больше мицвот. Как можно больше хороших поступков. Как можно сильнее всех любить. И как можно больше всем помогать. В эти дни мы стараемся раскаяться во всех дурных поступках, которые мы, может быть, еще забыли, в которых мы, может быть, еще недостаточно раскаялись. В эти дни мы вспоминаем о всех тех чудесах и удивительных делах, которые Ашем для нас сделал. В эти дни мы вспоминаем заслуги, великие заслуги наших отцов, наших праотцов, наших предков, великие заслуги всех евреев, которые всю жизнь старались служить Ашему и выполнять его заповеди. В самых отчаянных, в самых трудных ситуациях евреи, они старались служить Ашему всеми своими силами. Вы знаете, что мы просим у Ашема: Ашем, если наших заслуг недостаточно для того, чтобы записать нас в книгу праведников, вспомни заслуги тех евреев, которые сделали величайшие подвиги перед тобой, величайшие подвиги ради всего нашего еврейского народа. Я сегодня хочу вам рассказать про одного такого еврея, который совершил удивительный, выдающийся подвиг. Я думаю, что я в прошлом году уже рассказывал вам эту книжку про город в лесу. Но это такая история, которую можно рассказывать много-много раз. Да! Слышал это, молодец, Залман. Это такая история, которую можно рассказывать много-много раз. И каждый раз, когда я ее сам рассказываю или когда я ее слушаю, у меня все в сердце переполняется чувствами. И даже у меня начинают немножко течь слезы, когда я слушаю эту историю. Она немножко страшная, потому что этот еврей, ему пришлось вынести очень-очень тяжелое испытание. Нет, про 20 тысяч рублей я ничего не знаю. Это не в этой истории. Этому еврею пришлось вытерпеть очень тяжелое испытание. Но в конце эта история, она заканчивается очень хорошо. И я ее начинаю рассказывать. Начинается эта книжка «Город в лесу». Начинается она с того, что спросили у раби из...
Вы будете показывать картину?
Обязательно, обязательно, Гиль, конечно. Эта история начинается с того, что у раби из Ворки спросили. У него спросили, за что город Бердичев заслужил такой великой участи, что в нем жило много-много евреев. И они были очень-очень праведные. И среди них были такие величайшие праведники, как Раби Леви Ицхок из Бердичева, написавший книгу «Кдушата Леви». И удивительная, замечательная община была в этом городе Бердичеве. И Раби из Ворки, он рассказал историю, он объяснил. Дело в том, сказал он, что этот город, город Бердичев, он появился на том месте, где еврей совершил великий подвиг. Великое самопожертвование совершил этот еврей. Там, где пролилась святая кровь праведника. И на этом месте был заложен город. Город, который потом действительно был наполнен святостью и славился большим количеством евреев, большим количеством праведников. Это традиционно еврейский город Бердичев. Так вот, история, которую он рассказал. В те далекие времена это почти 400 лет тому назад. Почти 400 лет тому назад. Очень давно. Я еще раз прошу, все выключили микрофончики, хорошо? Почти 400 лет назад все земли вокруг, они принадлежали помещику. Очень-очень-очень богатому помещику Пашкевичу. Да, но дело в том, что это не в Америке. Это в Украине. Город Бердичев, он расположен в Украине недалеко от большого города Львов.
А моя мама тоже родилась в Украине.
Тоже она родилась. Около города Львов, около города Житомир, там рядышком расположен этот Бердичев. Так вот, в тех местах все земли вокруг в те далекие времена, 400 лет назад, они принадлежали богатому помещику. Здесь в этой книжке написано, что этого помещика звали Пашкевич. В другом месте я нашел, что его звали Тышкевич. Но его имя нам не столь важно. Да, да, Илья, что?
Я слышал другое, я слышал про спасение в лесу.
А про спасение в лесу нет. Это про город, который был построен в лесу, про город Бердичев. И про великий подвиг того еврея. Давай ты будешь слушать дальше эту историю. А другую историю в другой раз, хорошо? Хорошо. Замечательно. Так вот, помещик Тышкевич или Пашкевич, он жил в большом-большом замке, во дворце. И был он очень-очень богатым. Ему принадлежали леса вокруг, бескрайние леса, и реки, и озера, и все люди, которые жили там вокруг, они тоже все принадлежали этому помещику. Рядом с ним жили и другие помещики, помельче, которые были его друзьями, и в бескрайних лесах, принадлежащих этому Тышкевичу или Пашкевичу, они любили устраивать охоту. Вы, конечно, помните, кто придумал это развлечение охотиться. Вы помните, что это был такой Туваль Каин, которого в конце концов прихлопнули как муху. Что он придумал, что это очень весело гоняться за зверями, по лесам и по полям и убивать их просто из удовольствия. И эти помещики, которые были очень-очень богатые, им было скучно, им было нечего делать, они очень любили развлекаться охотой. Они скакали на очень дорогих породистых конях, по лесам, по полям. Впереди них бежала свора собак, гончих и борзых, очень дорогих, очень породистых собак. И они загоняли какого-нибудь оленя или какого-нибудь другого зверя и соревновались, кто из них первый застрелит его, кто из них первый поймает. Такое у них было злое развлечение. Но кроме помещиков, конечно же, жили вокруг и простые люди. И даже совсем недалеко от богатого замка-дворца, совсем недалеко расположилась маленькая-маленькая деревенька, маленькая-маленькая деревенька, в которой жили евреи. В которой жили евреи. Животных нельзя убивать, нельзя мучить. Только если нам необходимо это для еды, да, то тогда шойхет, он кошерно зарезает это животное кошерное, да, или корову, или овцу. А просто так ни в коем случае нельзя мучить животных. Нельзя убивать животных. Если даже мы видим, что какой-то муравей ползет, ни в коем случае не надо на него наступать ногой.
Потому... А если ты сейчас умрешь, у тебя есть свинья, ты умрешь от голода, у тебя есть нож, то ты можешь ли свинью и съесть?
Нет, слава богу, я сейчас не умру, все в порядке, не волнуйся, и мне свинья не нужна, не нужна мне сейчас никакая свинья, я сейчас как раз рассказываю вам историю.
А что есть? Мы же не видим, мы же не можем всех заметить муравьишек, как мы их не раздавим?
Нет, просто так нечаянно муравьишку не раздавишь, потому что он очень маленький, и даже если нечаянно на него наступили, он тоже не заметит это, он поползет дальше. Но если кто-то... Я видел один мальчик, ой-ой-ой. Он стоял около дороги, там была как тропинка такая, по которой бежали муравьи, один за другим, они тащили веточки и еду в свой муравейник. И вдруг я вижу, что он делает ногой, он их давит специально. Ой, я ему сказал, что ты делаешь, ведь их сделал Ашем. Ведь когда ты их давишь, они плачут, им больно. Они просят у Ашема: «Ашем, спаси нас!» Ты что хочешь, чтобы Ашем рассердился на тебя за то, что ты делаешь им больно? Они же тебе ничего... А я же не назвал имя этого мальчика. И кроме того, он сразу же сделал тшуву, он раскаялся. И он попросил у Ашема прощения за то, что он так обидел. Они ничего же ему не сделали плохого, эти муравьи, они бежали по своим делам. Если на кого-то уселся комар и пьет из него кровь, и потом ему больно и чешется, конечно, можно этого комара убить. Но муравьи, они же ему ничего не сделали плохого. Ничего не сделали плохого, поэтому ни в коем случае нельзя... Нельзя их убивать. И главное, что нельзя испытывать... удовольствие от убийства. Даже шойхет, когда он зарезает животного, он не испытывает при этом удовольствия от того, что он его зарезает. Он должен приготовить мясо для евреев, кошерное мясо, но ни в коем случае он не испытывает при этом удовольствия. И он старается сделать всю свою работу так, чтобы этому животному было не больно. Да? Что? Что
но
здесь?
Но наш папа сыпет яд для муравьев, потому что они копают землю под землей, и наш...
Если муравьи появляются у нас на кухне, Если муравьи появляются у нас на кухне и могут залезть к нам в еду и сделать ее некошерной, тогда, конечно, можно от них избавиться. Но тоже это делается так, чтобы не причинить им лишних страданий, чтобы они не почувствовали никакой боли. Есть специальные средства для того, чтобы сделать это без лишних страданий. Но давайте вернемся к нашей истории. В нашей истории в маленькой деревне рядом с большим дворцом Пашкевича жил праведный еврей, которого звали Элиэзер Либер. Элиэзер Либер, он был сыном очень-очень богатого еврея, который покупал у помещиков лес, и он рубил самые толстые, самые лучшие деревья купленные, и он потом сплавлял их, продавал промышленникам, которые делали из них столы, стулья, он продавал их плотникам, он продавал их тем, кто строит дома. И он был очень-очень богатым, его звали Авраам Ашкенази, но он к началу нашего рассказа, его уже не было, он умер, а его любимый сын Элиэзер Либер, он остался владельцем всего богатства своего отца. Все думали, что Элиэзер Либер, он тоже будет покупать лес и продавать лес и преувеличивать богатство. Но вы знаете, что Элиэзер Либер, он решил иначе. Он решил всю свою жизнь, все свое время отдать учебе, учить Тору и исполнять заповеди. И в те времена в этой маленькой деревне даже не было синагоги. Все евреи были очень заняты своими делами, и каждый молился сам по себе, Никто специально не собирался для учебы. Поэтому Элиэзер Либер, он рано утром он выходил из дома, он окунался в реку рядом со своим домом. Вы знаете, что река, она как и миква, она очищает от всей тумы, от всей ритуальной нечистоты. Он окунался, потом он выходил, одевался, и на своей маленькой лодке он переплывал на другую сторону реки. Он удалялся, отходил немножко подальше в лес, где никто не мешает, где нет людей, где тишина, где только он и Ашем. И там, в этой тишине, в лесу, он учил, он раскрывал книгу, он учил Тору, потом он молился Ашему, он молился за себя, за свою семью, за весь еврейский народ. Ой, вы даже не представляете себе, какая сила была у его молитвы. Когда он обращался к Ашему, он не видел и не слышал ничего вокруг себя, только он и Ашем. И от всей души он просил у Ашема, чтобы Ашем облегчил судьбу евреев, и чтобы евреи могли вернуться в Эрец Исроэль, и чтобы евреи могли все время учить Тору, и чтобы все евреи могли молиться и учить Тору, чтобы у всех обязательно была своя синагога и свой дом учения Бейт-Мидраш. И он снова садился учиться, потом он молился следующую полуденную молитву, и только к вечеру он собирал свои вещи, он возвращался на лодке обратно к себе домой. Вот посмотрите, как он на лодке переплывает реку, чтобы в одиночестве, чтобы никто ему там не мешал, чтобы он мог спокойно учиться и молиться. Вы видите эту маленькую деревеньку на берегу, и там вдалеке виден богатый дворец, замок помещика Тышкевича. И вот однажды, когда раби Либер стоял и молился Ашему, как раз в это время мимо проезжала охота. Все молодые, богатые сыновья помещиков со всей округи они собрались, их пригласил сын помещика Тышкевича, он пригласил их поохотиться у него в лесах, а ой, все они, каждый со своими собаками, каждый на своем коне, каждый со своим ружьем, они толпой скакали через лес и догоняли бедного оленя. Собаки лаяли изо всех сил. Они уже близко-близко к этому оленю. Кто первый схватит этого оленя? И вот один молодой помещик, который скакал на своем могучем коне. Быстрее, 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 быстрее. И вдруг его конь остановился на одном месте. Уи, вскочил, поднял передние ноги, лапы. Передние копыта он поднял, он встал на задние копыта, остановился на одном месте, замахал, как будто что-то его испугало. И этот молодой помещик, он упал на землю со своего коня. Ой, 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 как больно. Ой, все остальные помещики остановились, они окружили его. И молодой Тышкевич, сын хозяина этих лесов, который устроил всю эту охоту, он стал спрашивать, что случилось, почему ты упал, кто испугал твоего коня, кто-то выскочил перед тобой, кого-то твой конь увидел, кто-то его испугал, поэтому ты упал. И тут он увидел прямо перед ним человека в талите, стоящего на одном месте и раскачивающегося. Вы знаете, кто это был? Вы знаете, кто это так молился в лесу, что даже не видел и не слышал всего того шума, который устроили помещики со своей охотой? Это был Раби Элиэзер Либер. Он не видел и не слышал ничего вокруг, потому что сейчас он разговаривает с Ашемом. Он сейчас разговаривает с Ашемом. Когда разговаривают с Ашемом, не смотрят по сторонам, не думают ни о чем постороннем. Он так был погружен в молитву, что он совершенно-совершенно не заметил ни собак, ни оленя, ни коней, ни помещиков, никого. Он сейчас молится. Посмотрите, как он молится, как он увлеченно от всего сердца разговаривает с Ашемом. Молодой Тышкевич, когда он увидел еврея, он разозлился. Он закричал: из-за этого еврея! Ух, упал мой приятель и ударился! И вы знаете, что стал делать этот злодей? Он схватил плетку, которой погоняют коней, и стал со всей силы бить Раби Элиэзера. Раби Элиэзера Либера. Так сильно он его бил до крови, что весь белый талит покраснел, и кровь стала падать, капать на землю. Раби Либер, он даже не почувствовал это. Так он был увлечен своей молитвой, что он даже не почувствовал боли. Он продолжает стоять и молиться. Он продолжает стоять и молиться. Смотрите, этот злодей его бьет, а он продолжает молиться. Ай, а все остальные помещики, когда они увидели это, они скорее подъехали к этому молодому Пашкевичу и сказали ему: оставь, перестань, что ты делаешь? Что ты делаешь? Посмотри, он даже не чувствует, как ты его бьешь. Это необычный человек. Таких людей не бывает на свете. Это, наверное, какой-то ангел. Остановись, что ты делаешь? Ты сейчас совершишь что-то ужасное. Если ты его убьешь, то тебя потом обвинят в этом, и будут у тебя проблемы. Оставь его. И они скорее все эти помещики со своими конями и собаками, они ускакали дальше. А Раби Элиэзер Либер, он продолжил молиться, и только когда он закончил свою молитву, он вдруг почувствовал, что все его тело очень-очень болит. И от боли он упал на землю и потерял сознание. Он упал и потерял сознание. Когда он пришел в себя, он с трудом пополз к реке, к своей лодке. Так сильно он был побит. Еле-еле-еле он добрался до другого берега, до своего дома. И там его встретили его жена, его дети, которые увидели и скорее-скорее побежали ему на помощь. Посмотрите, вот он ползет к своему дому. А, вон там видно, что его жена и дети бегут к нему навстречу. Ой, они его подняли, отнесли домой. И они скорее-скорее стали ему помогать, стали мазать его мазями, и облегчить его боль, успокоить боль. Ой, раби Либер, он лежит в кровати, и он от всей души продолжает молиться Ашему. Он просит у Ашема: «Ашем, если у меня были какие-то грехи, то я прошу, чтобы то страдание, та боль, которую я вытерпел, чтобы это было искуплением за мои грехи. Но я прошу, Ашем, чтобы ты избавил евреев от злодеев, которые делают, что им хочется, которые страшно притесняют евреев и могут ни за что, ни про что любого еврея избить или даже убить. Ашем, я прошу тебя спасти евреев от таких бед, от таких злодеев». Из каждой капельки крови, которая упала на землю, когда помещик Тышкевич бил раби Либера, из каждой капельки поднялся малах, ангел. Огромный, огромный белый ангел. Они все поднялись на небеса. И на небесах поднялся страшный шум. Так бьет злодей праведника. Так праведник молится за весь еврейский народ, чтобы избавить нас от злодеев. Ашем услышал молитву праведников. И Ашем сразу послал. Ай, Ашем кое-что послал во дворец помещика Пашкевича. Во дворце переполох. Все бегают, ой, слуги, врачи, сам старый помещик, его сын вернулся с охоты, не на своих ногах, его принесли на руках его друзья. Что с молодым помещиком, что с молодым сыном помещика, что с ним такое, его уложили на кровать, он не может двинуть ни рукой, ни ногой, ни головой, ничем. На его лице застыла страшная гримаса. Он не может ничего говорить. Ничего не может сказать. Все его тело застыло в неподвижности. Он пытается что-то сказать и не может. Язык не двигается, губы не двигаются. Он лежит в кровати и не может ничего сказать. Скорее пригласили самых лучших врачей. Они все слушали его, выстукивали, пытались поднять ему руку, опустить руку, пытались нажать ему на грудь, чтобы он задышал быстрее или медленнее, давали ему всякие дорогие, редкие лекарства. Ничего не помогает. Старый помещик, он позвал друзей этого своего сына, и он у них спрашивает: что случилось с моим сыном? Как произошла эта беда? Почему? Почему? Он, может быть, упал с лошади? Он, может быть, съел ядовитых грибов? Чем он заболел? Что случилось? И они боятся ему сказать, они перешептываются между собой и не знают, что ему сказать. Он увидел, что они сомневаются и перешептываются. Он говорит: пожалуйста, пожалуйста, я умоляю вас рассказать мне всю правду. И тогда они ему рассказали, что в лесу его сын жестоко избил еврея, который молился Ашему. Ой, посмотрите, как он схватился за голову, старый помещик. Ой! Теперь я понимаю, что с ним произошло. Ой, ой! Ашем его наказал за то, что он сделал злое дело с евреем. И старый помещик скорее, скорее велел запрягать карету. И скорее, скорее он отправился в маленькую деревню, в дом Раби Либера. И он пришел к Раби Либеру, и он стал у него просить и умолять: «Пожалуйста, пожалуйста, прости моего глупого, несдержанного сына, прости его за тот ужасный поступок, который он совершил. Все, что ты только попросишь, я сделаю для тебя, но только помолись, чтобы мой сын выздоровел. Он лежит, как кусок дерева в кровати, и не может ни двинуть ни рукой, ни ногой, и не может шевелить даже языком, и не может ничего говорить». Ой, так он плакал, и так он умолял Раби Либера, чтобы Раби Либер простил его глупого сына. Раби Либер приподнялся на кровати, с трудом приподнялся на кровати, и он сказал: «Я прощу твоего сына, но только его выздоровление будет теперь зависеть от ваших поступков. Если вы выстроите новую большую синагогу для евреев на том месте, где я получил побои, удары от твоего сына, на этом месте, если вы выстроите большую красивую синагогу для евреев и бейт-мидраш, дом учения, а вокруг них вы построите дома для евреев, если вы никогда в жизни больше не будете творить зла евреям, а наоборот будете евреям помогать и будете евреев защищать, и будете о них заботиться, то тогда твой сын выздоровеет». Помещик, старый помещик Пашкевич, он скорее-скорее вернулся к себе во дворец. Он собрал огромное количество рабочих и приказал им немедленно-немедленно строить для евреев большую синагогу и дом учения на том самом месте, где Раби Либер получил удары от его сына. И действительно, по мере того, как синагога строилась, сыну помещика становилось все лучше и лучше. У него сначала задвигалась одна рука, потом вторая рука, потом он стал немножко шевелить ногами, потом смог немножко шевелить головой. И, наконец, когда синагога была достроена полностью, вокруг нее построены дома для евреев, то сын помещика наконец-то смог встать с постели, и он сам пришел на праздник, посвященный открытию новой синагоги. И он при всех попросил прощения у Раби Либера и дал обещание никогда в жизни не обижать ни одного еврея и всегда заботиться об евреях и больше никогда, никогда не поступать так дурно и жестоко. Ай, со временем вокруг этой большой синагоги, куда теперь могли приходить евреи учить Тору и молиться все вместе, разросся большой-большой город, ныне известный как город Бердичев. Раби Либер Большой, его стали называть Раби Либер Большой, он был раввином в этой синагоге. Он жил очень долго, он жил 104 года. 104 года прожил Раби Либер, все это время он продолжал учиться и молиться Ашему, вести очень праведную жизнь. После него, после его смерти, после того, как он поднялся в небесную Шиву, главой общины стал знаменитый праведник Раби Леви Ицхок из Бердичева. И таким образом, в заслугу праведника, в заслугу тех страданий, которые вытерпел этот праведник, в заслугу его молитв, Бердичев, он стал еврейским городом, известным своей праведной общиной и своей еврейской жизнью. Вот такую историю рассказал Рэби из Ворки, и по этой истории написана книжка про город, который был построен в лесу.